Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны, зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированный, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто «никогда больше нацизма», это еще просто «никогда больше войны». И коммунистический блок все время повторяет: «Да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности». И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят: «Нет, а вот у нас тут как же равновесие, как же безопасность, как же американское присутствие». Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль: а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего, признание послевоенных границ, но с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам, не хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан. Вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделялись слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот. Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе по специальным процедурам согласования границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинкского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
Подписание последнего Хельсинкского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинкским соглашениям, Хельсинкскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны. По сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движением в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинкское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. при детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте, как, собственно, выглядит это вмешательство. Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей. Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. И потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными, и теперь можно применять силу? Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли, что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций. Тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических, и социальных, и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания – это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу было очень легко отчитываться. Ну вот, смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопрос по поводу положения евреев, то, ну нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда, а так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары, а Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустафа Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и в общем современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный, многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали, вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство которая вот считалась частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики, или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
Говорит академик Андрей Сахаров.
Хельсинский акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас распространение фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей, клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Орлова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих Хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без преувеличения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch. Когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение, и обращали внимание на ситуацию с правами человека. то, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного Блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
Ростислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму. Но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. Как советское руководство не просчитало все эти коллизии, наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений – это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. Тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать, а тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить, ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят, ну как же, у нас безопасность, вот та самая неделимая, Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнений его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза – это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 86 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.